«Тогда мы разберемся с ними раньше, чем они соберутся напасть. Стоять можешь?»
«Да, я пес господень».
Мисс Лупеску опустила голову, шевельнула скрюченными пальцами. Когда голова снова поднялась, на Сайлоса смотрела волчья морда. Волчица уперлась передними лапами в камень и с усилием встала. Крупнее медведя, вся шерсть в кровавых брызгах. Она задрала голову и издала яростный вой, вызов на поединок. Потом опустила голову, оскалилась и прорычала.
«Теперь им конец!»
В воскресенье, ближе к вечеру, зазвонил телефон. Скарлетт сидела на первом этаже и старательно срисовывала героев манги на папиросную бумагу. Трубку взяла ее мать.
«Ой, а мы как раз о вас говорили», —
воскликнула она, хотя это было не так.
«Все было просто замечательно. Мне очень понравилось. Нет, ну что вы, какие хлопоты. Конфеты? Очень вкусные. Просто замечательные. Я попросила Скарлетт передать вам. Как только вам захочется домашней еды, дайте мне знать. Скарлетт? Да, она тут. Я ее позову. Скарлетт! Я здесь, мама. Не кричи».
Скарлетт взяла трубку.
«Мистер Фрост?»
«Скарлетт!»
Его голос звучал взволнованно.
«Я про то, о чем мы недавно говорили. О происшествии, которое случилось в моем доме. Можешь сказать своему приятелю, что я узнал. Послушай, когда ты сказала одному другу, ты его придумала, или такой человек действительно есть? Или я сую нос не в свое дело?»
«У меня действительно есть друг, который этим интересуется», — улыбнулась Скарлетт.
Мать непонимающе на нее посмотрела.
«Так вот, передай своему приятелю, я тут кое-что раскопал. Не в буквальном смысле, скорее выяснил. Как мне кажется, очень достоверную информацию. Нашел секретные сведения, о которых лучше не говорить открыто».
«Например?» — спросила Скарлетт.
«Послушай, не подумай, что я сумасшедший. Но, насколько я понял, убили троих. А еще один, как я понимаю, маленький ребенок, остался жив. Семья состояла не из трех человек, а из четырех. Погибли только трое. Скажи своему приятелю, пусть придет ко мне, я ему все расскажу».
«Я ему передам», —
ответила Скарлетт. Она повесила трубку. Сердце у нее билось, как барабан. Впервые за 6 лет Никт снова спускался по узкой каменной лестнице внутрь холма. Его шаги отдавались эхом. Он дошел до основания лестницы и стал ждать Слира. Он ждал и ждал, но ничто не шевелилось, не шептало, не ползало. Никт оглядел пещеру. Кромешная тьма ему не мешала, потому что он обладал зрением мертвых. Он подошел к алтарному камню посреди пола, где лежали кубок, брошь и каменный нож. Протянул руку и коснулся лезвия. Нож оказался острее, чем он думал, и слегка порезал ему палец.
«Это сокровище Слира», —
прошептал тройной голос, но сейчас он показался Никту тише и неувереннее. «Вы здесь самый старый. Я пришел поговорить, спросить совета». Молчание.
«К Слиру не ходят за советом. Слир стережет. Слир ждет».
«Знаю. Но Сайлос куда-то делся, мне больше не с кем поговорить». В ответ было лишь молчание, полное древней пыли и одиночества. «Не понимаю, что делать», — честно признался Никт. «Кажется, я могу выяснить, кто убил мою семью, кто хотел убить меня. Но это значит, что придется оставить кладбище». Слир молчал. По залу медленно велись дымовые щупальца. «Я не боюсь смерти. Просто меня так долго защищали и воспитывали люди, которых я люблю». Молчание. «Придется решать самому».
«Да».
«Тогда мне нечего больше сказать. Извините за беспокойство». И тут в голове Никта раздался мягкий, вкрадчивый голос.
«Слира оставили стеречь сокровище до возвращения господина. ты наш господин?
Нет.
Ты станешь нашим господином?
Радостно взвыл Слир. Вряд ли.
Если бы ты стал нашим господином, мы навечно заключили бы тебя в объятия. Мы берегли бы тебя и хранили до конца времен. Мы никогда не отпустили бы тебя в этот опасный мир.
Я не ваш господин.
Что ж...
Ник чувствовал, как Слир извивается у него в голове.
Тогда отыщи свое имя.
Вдруг все стало пусто. И в голове Никта, и в самой пещере. Никт остался один. Мальчик поднялся наверх осторожно, но быстро. Он сделал выбор и спешил действовать, пока решимость еще не остыла. Скарлетт ждала его на скамейке у часовни.
«Ну что?»
— спросила она. «Я согласен». И они вместе пошли по дорожке к воротам кладбища. Дом номер 33 оказался высоким и узким, как веретено. Он стоял посреди таких же домов из красного кирпича и ничем не выделялся. Ник неуверенно смотрел на него, удивляясь, почему дом не кажется ему знакомым или каким-то особенным.